Шалом, אנחנו קוראים מתוך הספר כתבי רבא,
мы читаем из трудов Рабаша, часть первая, 48-я страница, о важности товарищей. Вопросы можно задавать через kap.tv, избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Сегодня у нас будет особенный урок для студентов из Америки, Асав. Да, снова приветствуем всех, для всех, кто с нами. У нас сегодня особенный урок, к которому присоединяются ученики нашего Education Center, американского, как на английском, так и на испанском. Это наш виртуальный учебный центр, где учатся ученики со всего мира на английском и на испанском. Так что сегодня мы в основном, прежде всего, ждем ваших вопросов. Можете задавать вопросы и о той статье, которую мы будем читать, и обо всем, что угодно. Мы будем стараться ответить на любые вопросы. Мы начинаем со статьи Рабаша.
Да, я тоже рад, что у нас есть возможность с вами познакомиться получше. Мы просим задавать вопросы из всего спектра, все, что пожелаете, не только на тему статьи, но и по всему спектру. Давайте используем эту возможность и продолжим еще и еще такие встречи. Приглашаем вас.
О важности товарищей, находящихся в обществе, как их оценивать? То есть, какую важность каждый должен придавать товарищу? Логика обязывает к тому, что если человек видит товарища, находящегося на более низкой, чем он, ступени, тогда он хочет учить его, как себя вести, проявляя лучшие качества, чем у него есть. В таком случае человек не может быть ему товарищем, а может воспринимать его как ученика, но не товарища. Если же человек видит товарища стоящим на более высокой, чем он, ступени, и видит, что может поучиться у него хорошим качеством, в таком случае тот может быть его учителем, равом, но не товарищем. Следовательно, что именно в то время, когда человек видит товарища, стоящим с ним на одной ступени, тогда он может воспринимать его как товарища и объединяться с ним. Ибо понятие «товарищ» означает, что оба они находятся в одном состоянии. К этому обязывает логика. У обоих сходное мнение, и потому они решили объединиться. И тогда оба они будут действовать во имя этой цели, которую хотят достичь. Подобно двум товарищам со сходными мнениями, которые вместе ведут какое-нибудь дело, чтобы это дело приносило им прибыль. При таком порядке оба они чувствуют, что у них равная сила. В отличие от этого, если один из них чувствует, что он талантливее другого, и тогда не хочет принимать его, чтобы были партнерами на равных, а вместо этого участвует в деле в разных долях, то есть сообразно с их силами и достоинствами, которыми один превосходит другого. Тогда дело сводится к третьей или к четверти, и нельзя тогда сказать, что оба они равны в деле. В отличие от этого, при товарищеской любви, когда товарищи объединяются, чтобы между ними царило единство, это означает как раз, что оба они равны. Это и называется единством. Например, если они вместе ведут дело и решают, что прибыль не будет делиться поровну, то называется ли это единством? Однако же, разумеется, любое дело, вытекающее из товарищеской любви, должно вестись так, чтобы вся прибыль, которую принесет товарищеская любовь, сопровождалась равным контролем над их имуществом. Пускай ничего не проводит тайком и не скрывают этот от того, а тот от этого, а напротив, пускай все будет в любви и в дружелюбии, правдиво и мирно. Однако, в книге дарования Торы сказано, два условия действуют на пути к возвышению. Первое — всегда выслушивать и принимать оценку окружения в повышенной мере. Второе — окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа, величие царя. Чтобы принять первое условие, каждый ученик должен ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда он сможет проникаться ценностью возвышения ото всех, поскольку не может большой получать от малого, и тем более воодушевляться его речами, но лишь малый воодушевляется от того, что ценно для большого. А согласно второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство каждого товарища, как будто он величайший человек в поколении. Тогда окружение будет воздействовать на него, как если бы оно было великим в должной мере, поскольку качество важнее количества. Из вышесказанного следует, что товарищеская любовь, принцип помощи к ближнему, означает, что достаточно, если каждый поддерживает товарища, как находящегося с ним на одной ступени, так его воспринимает. Но поскольку каждый должен учиться у товарища, существует взаимоотношение учителя и ученика. Поэтому человек должен считать товарища большим, чем он сам. Но как можно считать товарища большим, чем он сам, в то время, когда человек видит, что обладает большими достоинствами, чем товарищ, что он более талантлив и от природы обладает лучшими качествами? Понять это можно двумя путями. Первое. Человек идет верой выше знания. Выбрав себе товарища, он наряду с этим уже смотрит на него выше знания. Более естественным путем – внутри знания. Поскольку он решил принять его в товарища и работает над собой, чтобы любить его, из любви видны лишь хорошие вещи, а плохие вещи, хоть они и присущи товарищу, он не видит. Как сказано, все преступления покроет любовь. Мы видим, что человек может замечать недостатки у соседских детей, а у своих детей он их не видит. Когда речь заходит о каких-либо недостатках его сыновей, он тотчас дает отпор и начинает рассказывать о достоинствах, которыми обладают его сыновья. Возникает вопрос, в чем истина? У его сыновей есть достоинство, и потому он сердится, когда говорят о его сыновьях? Как я слышал от своего отца и учителя, дело в том, что в действительности у каждого человека есть достоинства и недостатки. Так что каждый, и сосед, и отец, говорит правду. Только сосед не относится к чужим сыновьям, как отец к сыну. То есть, у него нет той любви к этим сыновьям, которая есть у их отца. Поэтому, глядя на чужих детей, он видит только их недостатки, так как от этого он получает большее удовольствие. Ведь он может демонстрировать, что превосходит другого, благодаря тому, что его дети лучше. Поэтому он смотрит только на недостатки другого. И то, что он видит, это истина. Но видит он лишь те вещи, от которых получает удовольствие. Однако же и отец видит истину, только он смотрит лишь на хорошие вещи, присущие его сыновьям. А плохих вещей у своих сыновей он не видит, так как это не доставляет ему удовольствия. Поэтому он говорит правду. То, что он видит у своих сыновей, поскольку смотрит лишь на те вещи, от которых можно получить удовольствие. А раз так, он видит только достоинства. Это имеет значение, если у человека есть любовь к товарищам. Ведь закон любви таков, что мы хотим видеть именно достоинство другого, а не его недостатки. Поэтому, если человек видит какой-либо недостаток у товарища, значит, этот недостаток есть не у товарища, а у него самого. Иными словами, он повредил товарищескую любовь и потому видит недостатки у товарища. В таком случае он должен теперь понять, не товарищу нужно исправлять себя, а он сам нуждается в исправлении. Из вышесказанного следует, что человеку не нужно смотреть, как его товарищ получает исправление недостатков, которые он в нем видит. но он сам нуждается в исправлении того, что повредил в товарищеской любви. И тогда он исправит себя, когда будет видеть только достоинство товарища, а не его недостатки.
Написано: Творец создал человека прямым, а они проводят многочисленные расчеты. Если мы начинаем улавливать мир в соответствии со свойствами, желаниями и мыслями нашими, у нас есть бесчисленное множество расчетов, и мы не можем прийти к чему-то однородному, общему, и всегда мечемся. Мысли мечутся в голове, желания все время меняются, и мы не знаем ни отдыха, ни цели. Поэтому первая точка, из которой мы можем себя направить к истине, это точка, что мы находимся в бесконечности. Или, иначе говоря, нет никого, кроме Него. Если я нахожусь в бесконечности, и кроме того, если я что-то вижу, это признак того, что мои свойства не равны бесконечности. Свыше, из бесконечности и до этого мира, мы изучаем. Есть Аламот. Скрытие, исчезновение — это ступени уменьшения света. Я не вижу свет, который находится в мире бесконечности. Я вижу в свете бесконечность, но он относительно меня вот так представляется, как идущий со следующей ступени. Для меня всегда следующая ступень — это бесконечность, потому что я ее в своих килим, в своих желаниях не могу ограничить. Если я вот так смотрю и вижу разницу между желаемым и наличным, я вижу разницу, что я не вижу все в бесконечность. Есть некий мир, хорошие вещи, плохие в моих глазах, и от других я слышу, как бы в моем восприятии реальности мы видим. Все это проекция моя на белый свет. Получается, что нечего исправлять и некого исправлять, кроме себя самого. Это вторая точка. То есть я нахожусь в мире бесконечности, и мы должны исправить только самих себя. Каждый отрицающий отрицает в своих изъянах. Тогда я изучаю средства, как прийти к исправлению, чтобы я увидел, что я действительно нахожусь в мире бесконечности. Для этого мы изучаем. Каббалисты нам рассказывают, в нас сделали особую подготовку, она называется разбиение. Каждый чувствует себя оторванным от других, которые вроде бы тоже существуют как отделенные элементы. И мы вот так ощущаем мир. Здесь есть много-много деталей, элементов на неживом, растительном, животном уровне, в людях. У каждого есть свое направление, своя судьба, своя роль. И я среди них. И я, если я должен достичь бесконечности, должен все это соединить в себе, во мне. То есть видеть, исправить свое зрение настолько, чтобы увидеть, насколько все находится в моих руках. Я определяю себя и весь мир на чашу заслуг. И если я исправляю себя, я вижу, что исправляю всех. То есть мир мне представляется содержащим множество деталей. Это потому, что я вот так внутри не прихожу к объединению в свойствах, в желаниях, в мыслях своих. Каким образом я себя исправляю? Бальсулам говорит в введении в книгу Зор, нам дают возможность видеть мир таким большим, таким широким, таким сложным, чтобы мы видели его извне. Нам это поможет объединить все, все детали, соответствующие ему внутри. Все, что я вижу снаружи, все это внутри меня. И я вижу в желаниях, в мыслях своих, различных, разнообразно. Я вижу множество этих деталей реальности. И если я объединю в себе все эти свойства, тогда, конечно, все эти детали объединятся вместе и будут в гармонии, как глобальный интегральный мир, как единая система. К этому мы должны прийти. Если цель – объединение, тогда я смотрю на все, что есть у меня в мире, что разбилось, отдалилось от меня, только для объединения, которое я должен произвести. Объединение можно произвести, связь создать между элементами. Не обязательно, когда они равны, именно когда они разные, как пишет Рабаш. Если здесь плюс, а тут минус, тут больше, а тут меньше, тогда между ними есть связь. Большой может дать малому, малый может получить от большого. Но если они оба равны, что они могут получить друг от друга? Как они могут установить связь друг с другом? То есть равенство — это отрыв, разрыв. А здесь написано, что равенство должно быть между всеми. Как же так? И здесь я начинаю понимать, равенство — это понятие не одинаковость свойств, не одинаковость желаний и мыслей и действий, а равенство в достижении цели, относительно цели. Мы все объединяемся относительно цели, мы все равны относительно цели. Мы во взаимном сотрудничестве между собой вот так объединяемся. То есть мы между собой не можем быть никогда равными, если мы не объединяемся в Творце. Он является целью. И из этого я уже начинаю собирать силы, методику объединения, как быть вместе с другими, какие возможности в мире предоставляются каждый миг, как подниматься над моим эго, над силами разделения, разъединения и приходить к объединению со всеми. Но еще раз, объединение не может быть между равными. Между равными связи нет, потому что равные не могут быть объединены. Объединены они могут быть равными только при условии, что Творец находится между ними. Он является целью объединения. Поэтому мы изучаем в письме Бааль Сулама, что наше намерение Исраэль, Тора и Творец едины. Это в сущности в правильном нашем направлении к исправлению. Далее. Когда я хочу прийти к объединению, к равенству, за один момент, все вместе, я хочу остаться, у меня нет выхода, я в свойствах частных моих, то, конечно, каждый, он должен направлять себя и в связи с другими, быть во взаимосвязи такой, как единый организм. Жизнь этому телу дает Творец, Высший Свет, в соответствии с законом подобия свойств. Если мы эти вещи делаем вместе, ну, скажем, много желаний в теле парцуфов, губ, они объединяются вместе под одним экраном, чтобы произвести зевук с высшим светом, единый. Тогда происходит зевук в П, рож парцуфа, и там создается творение, называемое нешама, душа. Если я работаю вот таким образом, я вижу, все элементы реальности остаются деталями различными по своей природе, по своим желаниям и мыслям. И все они действуют как органы тела. Каждый выполняет свою роль, только для того, чтобы быть объединенным с другими в достижении цели, в достижении духовной жизни, где есть подобие свету, слияние со светом. И здесь то, что действует на нас, то, что мы приводим в действие, это формула «все прегрешения покрывает любовь». Прегрешения эти остаются. Различия между нами, и в этих различиях каждый судит себя на чашу заслуг, а других, конечно, на чашу обвинения, потому что каждый отрицающий отрицает своих изъянов. Ему кажется, что он больше или даже, может быть, меньше других. И мы, когда объединяемся, мы понимаем, что все различие между нами для объединения. Если мы сможем выполнить объединение, это всегда над различием. Если мы не над различиями делаем, нам негде объединиться. Никто не может ничего дать другому. Каждый должен давать плюс для минуса другого и получать от другого то, что в другом плюс, получить для своего минуса. То есть они не равны. Но когда мы это делаем под зонтиком любви, который нас всех объединяет, тогда получается, что мы действительно равны. Как ребенок, младенец, дарит матери свою улыбку, а мать ему готова отдать весь мир. Вот так. Поэтому все прегрешения покрывает любовь. То есть, если любовь имеется, она устанавливает связь между всеми и дает возможность объединиться. Тогда над всеми этими различиями объединяются относительно единой цели и достигают ее. Вот в этом состоит методика. Она нам уготована, как мы изучаем, из науки Каббала, под воздействием многих действий света на желание. Свет создал желание и провел его через все эти ступени, пока не достиг разбиения, создания миров Абия Деклипа, Абия святости, Адам решен, особая структура внутренняя в мирах, он разбился, и мы, в конце концов, сегодня, именно сегодня, в новую эпоху, в которой находится все человечество, в конце концов достигло ее, мы начинаем исправление мира, чтобы увидеть его вместо мира ужасного, как оно нам день ото дня все виднее раскрывается во все более испорченных формах. Вместо него мы увидим мир бесконечности. Это кратенько. И вопросы?
Да, вопросов много относительно этого вопроса изъяна в товарище или во мне. Например, спрашивает у нас ученик, неважно, из Техаса, спрашивает нас, изъяны, которые я вижу в товарище, это мои изъяны или изъяны товарища?
Это в зависимости от того, на каком уровне мы можем об этом судить. Если я изначально смотрю, то, конечно, я вижу изъяны в другом. Если я начинаю видеть и принимать, формировать мир правильно, что нет никого, кроме него, то я понимаю, что это преднамеренно. Мне дали вот так видеть изъяны в разных случаях, в людях и так далее, для того, чтобы я исправил себя. Если еще более, если я еще глубже смотрю, то я начинаю видеть, что во мне есть изъяны. Не для того, чтобы я сожалел об этом изъяне и сидел и грыз себя. И не для того, чтобы я пытался сам себя исправить. Потому что Творец испортил. Он говорит, я создал злое начало. Но чтобы я с помощью этих изъянов смог слиться с ним. Что значит слиться, если я имею изъян из отсутствия равенства, когда мы чувствуем изъяны, дефекты, когда мы видим, что мы нуждаемся в Творце, в Его помощи, тогда я в таком виде прихожу к хорошему состоянию, правильному. Я весь зло, я могу обратиться к свету, к Творцу, получить его помощь, исправить себя. Свет исправляет. Я только требую, прошу, и это происходит. И тогда в этой мере я объединяюсь и буду как Творец. И в сущности, как я чувствую, что я объединяюсь с Творцом, я объединяюсь с частью мира, с каким-то слоем желания, в котором я вижу мир. И вот так я продвигаюсь, существую, и вижу уровень более высокий в мире, не такой, как сейчас, а в отношении равном, в отношении любви, в отношении объединения с частью реальности. Это называется «достиг какого-то духовного уровня». Если то, что сейчас на 100% есть вне меня, это ощутимо, все это нежелаемо мне, я не хочу, не люблю, отталкиваю, ненавижу, анти-анти всему. Если я на 10% этого исправляю, то есть присоединяюсь к тому, что находится вне меня, как будто это мое, и это действительно мое, как мы изучаем восприятие реальности, получается, что я достиг уровня определенного в духовности. Уже на 10% нахожусь внутри мира бесконечности. Это называется определенный духовный уровень. Ну, скажем, мир Яцера. Да?
Есть еще вопрос из США. Похоже, что в виртуальной группе есть меньше возможности чувствовать изъяны товарищей и исправлять их самим. Если так, то человек, у которого есть только время от времени связь с физической группой, тут и там, меньше ли у него возможности исправить себя?
Прежде всего, мы должны понять, нет никого, кроме него. Принять это как допущение. Поэтому, если я живу в условиях, где я не могу в соответствии с этим объединиться с людьми другими, которые тоже находятся в движении к той же самой цели, то я должен сказать, вот так мне устроили. Я сейчас познакомился с парнем на конгрессе. Он работает на самом севере, дальнем-дальнем севере Канады. Это машинист паровоза. И он говорит, ну я не могу переехать ни в какое другое место. Я люблю свою профессию. У меня масса времени, чтобы быть в материале каббалистическом. Я нажимаю на кнопку, машина едет, и я изучаю то, что хочу. Но кроме того, действительно, скажем, профессия, дом и так далее, другие условия. Вот такой человек должен принять это как заданное. Тогда нет никаких проблем. Сверху человеку дают все условия. Если он хочет объединения, он достигнет объединения через виртуальную связь. Он вполне это может сделать, нет никаких проблем. Кроме того, мы раз-два раза в год все время проводим конгрессы. Во время отпуска он может проведать товарищей в других местах. Есть много у нас на Аляске, в других местах. То есть я их как раз чувствую как очень близких. Я не чувствую, что у меня, скажем, на Аляске есть товарищ, что я видел его тоже на конгрессе недели три назад. Я не почувствовал, что он оторван. Мы беседовали, и он вполне в теме и полностью участвует с пониманием в полную силу, да?
Наш товарищ машинист — это Бен Бернс, и Джефф с Аляски тоже, они оба были на конгрессе, и Скотт, который был на конгрессе, спрашивает, как мне проверить, что я действительно равен товарищу?
Невозможно быть равным. В соответствии с нашими свойствами, когда мы обычно смотрим на мир, это называется, каждый отрицающий отрицает своих изъянов. Я всегда вижу других или немножко ниже, или немножко выше. Обычно немножко ниже. Защитные силы моего эгоизма стараются опустить других вниз. Человек хочет чувствовать себя более уверенным, более, в более выгодном, комфортном состоянии, приятном. И тогда получается, что я всегда вижу мир неравным. Но в этом равенство и не должно быть. Равенство в достижении цели. Тогда я у других должен учиться, я должен обучать других. От всех я должен получать поддержку во время падения. Я должен всем давать поддержку во время моего подъема. И вот так, таким образом мы все объединяемся. То есть объединение не в свойствах, которые лучше или хуже у каждого, или в каких-то строениях, удачных или не очень, а объединение в том, что мы помогаем друг другу в достижении важности цели. И тогда, когда мы видим, что вот в этом мы никогда не можем быть удовлетворены, потому что важность цели всегда ускользает, исчезает, и есть еще и еще ступени, вплоть до окончательного исправления, и только важность цели дает нам силу продвижения. В этом мы, каждый, можем помочь другому. И ни у кого нет силы у самого ни на один грамм повысить важность цели, чтобы достичь ее, если мы говорим об истинной цели. Если мы иногда видим, что человек без объединения с группой, он как бы продвигается, это ошибка, это просто только видимость. Он может хорошо учиться на уроках, он может быть организатором, не важно, что делать. Но если нет важности цели, важность цели он может достичь и продвинуться к ней, только при условии, что он правильно объединяется с другими. И здесь это должно быть учитель, книги, группа, третьих составляющих, с помощью которых он обучается правильно объединяться. И это очень большая проблема. Не надо просто так видеть, что тот, кто много шума производит, что он реально поднимается к цели. Нет, не обязательно. Вопрос. Мы упомянули на конгрессе. Есть ученики, которые могут задать вопросы после конгресса. Кис из Мичигана спрашивает. Физические наши материальные желания, они растут после конгресса вместе с желанием к духовному?
Наши желания растут либо по порядку выхода решимот, в соответствии с двигателем, который крутится, соответственно, внутренней своей программе, как мы продвигались в течение всей истории, и наше желание получать все время росло, росло и росло. Были периоды, когда оно росло такими скачками, подъемами, а потом и падениями, как мы знаем. Перед войнами желание получать велико, человек жесток, и поэтому разгорается война. А после войны это падает, люди готовы довольствоваться малым, лишь бы не было страданий. Но в конечном счете мы растем из поколения в поколение. В последнее время, например, в промежуточном периоде, мы движемся медленнее, а Ари и дальше двигались как бы геометрически, такой вот экспоненты. В 20 веке человечество сделало прыжок, просто скачок чуть ли не до небес. И этот прогресс начал останавливаться в 60-х годах прошлого века. Поэтому мы видим в мире такую апатию, депрессию и подобные явления. Что происходит с человеком, который получает духовное желание? он получает возможность сейчас двигаться вперед не с помощью внешнего двигателя, ждать, сидеть, когда у него появится более сильное желание, получить какой-то вкус к чему-то и так продвигаться. Есть люди, которые приходят на уроки, даже заканчивают Learning Center и говорят, все, мне этого достаточно. И тогда он снова возвращается к этому обычному продвижению, как продвигаются все люди в мире. Конечно, он уже что-то знает, что-то выучил. У него есть определенное преимущество, и нельзя это стереть. Но главное – это постоянное участие, постоянное добавление усилия. Ты должен постоянно участвовать. Это не то, что школа, что ты закончил, и тебе этого на всю жизнь хватает. Нужно как и быть в группе, так и продолжать заниматься. Но это не просто занятие, учеба. Ты связываешься с остальными для того, чтобы с ними вместе выполнять, строить новое кли, в котором ты почувствуешь раскрытие Творца, раскрытие высшего мира. Ты должен прийти к Нему. Точно так же, как ты сейчас находишься в определенной действительности, которая в твоем желании получать представляется определенным образом, и ты считаешь, что весь мир такой сделал, весь мир так сделал, такой материи, просто отлит в этой материи, в этих камнях, и мы не понимаем, что весь этот мир всего лишь находится в желании получать. Свет светит, и так его воспринимает желание получать. Если мы изменим желание получать, то в том же постоянном свете мы почувствуем иной мир, и тогда будем переходить из мира в мир. И не нужно дожидаться того, чтобы тело умерло или еще что-нибудь произошло с ним. Нет, ни в коем случае. Нам нужно ускорять времена и раскрывать мир бесконечности, не только высшие миры, все это возможно при условии, что человек не оставляет этого пути. Он должен видеть, например, ну, кампус, рассматривать кампус как только определенный вход в продвижение, в построение нового мира, о котором он получил только несколько самых первичных знаний. Но практическая работа, когда все мы вместе, которую все мы вместе должны выполнять в единстве и прийти к этому ощущению высшего мира, это еще перед ним, это еще впереди у него. Я приглашаю всех быть в связи, и сейчас у нас начнутся дополнительные курсы, и надо быть с нами в этой учебе, да?
Может быть, в продолжении этого упомянем, и на конгрессе мы об этом говорили, мы желаем, чтобы все наши ученики, мы с уважением относимся как все, и они, закончив Education Center, могут стать учителями сами. Как мы говорили, интегральное обучение, приглашаем всех изучить тот материал, который приготовлен для всех. Все могут. Это находится вот по адресу edu.ariresearch.org. Там масса материала, чтобы для самообучения и подготовить себя. Кроме того, очень скоро открывается еще центр, еще курс в этом Education Center для обучения дальше. Мы еще поговорим об этом в продолжении. Скотт из Англии спрашивает. Вопрос. Он говорит, каким образом мне преодолеть мое эго?
Не нужно его преодолевать. Не нужно его преодолевать. Нужно с ним работать. Преодолевать, может быть, он имеет в виду наступить на него, размазать его, раздавить. Как-то его нейтрализовать? Нет. Преодоление — слово правильное, но только нужно понимать, что оно значит. Мне нужно с ним работать. Если эгоизм исчезнет из моего ощущения, то я падаю просто к нулю. Все, что я могу построить, я строю над эгоизмом. Это как материя, из которой я должен создать форму не того, как насладиться, а как насладить. Например, передо мной какой-то кусок теста. Я из теста могу испечь какой-то пирог по своему вкусу для себя. Из того же теста могу испечь пирог по твоему вкусу и подать его тебе. Материя та же. Форма. Ну, там надбавки всякие, естественно, которые называются таамим. То я добавляю по своему вкусу или по твоему вкусу. Вот и вся разница. Приправы там всякие. Но материя остается, потому что, как сказано, свет возвращает его к источнику. Это то, что нам нужно. Так это преодолевается... Да зачем, собственно, не надо это преодолевать? Ради чего? Если передо мной та же самая, то же самое тесто, что мне делать? Мне нужно прежде всего знать, для кого я это готовлю. Что он хочет от меня? Как я могу подать ему это? Как я могу выразить свою любовь? Как я могу обработать свое желание получать этот кусок теста так, чтобы насладить ближнего хоть в чем-то? Если передо мной этого нет, если я не делаю это ради того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, то что мне преодолевать? Просто так? Я себя ограничиваю в том, что в своих желаниях. Какой смысл? Это просто страдания, которые не дают мне ничего. Конец действия в замысле. Мне нужно видеть цель, чего я хочу достичь, с помощью кого, с помощью чего, с помощью группы, с помощью какого действия. Тогда я в соответствии с этим меняю себя, работаю над собой для того, чтобы отнести себя к тому же коллективному действию, например, чтобы прийти к единству. Это называется преодолением. Я преодолеваю только то, чтобы эгоистическую форму превратить в альтруистическую, в групповую форму. Но сначала мне нужно видеть единство и форму единства как цель. Просто так сказать, преодолевай. Зачем, ради чего? Так просто подавлять себя. Я этим ничего полезного и хорошего не сделаю ни себе, ни другим. Творцу это не надо. Это так просто издевательство над собой. Нам нужно объединяться, а не подавлять себя.
У нас есть особый вопрос. Николас, он ученик Education Center из Египта, и он спрашивает, у меня нет возможности быть ни на одном конгрессе физически. Какова должна быть моя правильная связь с товарищами из Бней Баруха, с близкими людьми, для того, чтобы я мог прийти к исправлению от себялюбия к любви к другим? Если у меня единственная возможность связи только виртуально, Творец такую ситуацию устроил мне, то какое правильное усилие должны делать люди, подобные мне, чтобы исправиться?
Этого достаточно. Если нет выхода, нам пишут люди, которые находятся где-то там в мире, которые не могут приехать либо из-за проблем политических или финансовых, семейных проблем. Нужно воспринимать это как одно из данных, которое дается им свыше, и тогда все-таки в том состоянии, в котором они находятся, со всеми этими внутренними и внешними причинами, они точно смогут преуспеть не меньше остальных, прийти к исправлению. Если нам придется здесь из-за легкой между нами связи приложить 1000 тонн усилия, то для него хватит, может быть, и килограмма усилий, чтобы прийти к единству и в этом единстве увидеть мир исправленным, исправленный высший мир. Нужно продолжать так вот спокойно, в том же состоянии, в котором он находится, и тогда он точно преуспеет. Как раз эти случаи бывают наиболее удачными, потому что хиссарон, стремление в таких людях, у них есть то, чего нет у нас. Это очень большое достояние.
немножко иной вопрос. Дитлер из Германии говорит, я не был ни на одном конгрессе пока. Может быть, из-за этого весь вопрос группы Каббалы, мне кажется, игрой. Он мне не ясен. Но я вижу, как все другие относятся очень серьезно. Это очень сильное ощущение. Это все вопрос дальности в материальном.
Во-первых, мы всю жизнь играем. И на рабочем месте, и в семье, и я сам с собой. Все это игра. Все это... Ну, что, чего в этом серьезного? Мы вообще не понимаем, что будет через момент. Так это точно как игра. Как хорошая игра, когда ты постоянно находишься в таком приключении. Это и есть наша жизнь, собственно говоря. То, что ты специально в жизни спускаешь себя в состояние, когда ты не хочешь быть в более высоком состоянии, чтобы не впадать в ощущение мира непредвиденного. Ты специально живешь так, ниже уровня, который может тебя чем-то удивить, преподнести какую-то неожиданность. Обратите внимание, мы все так живем. Это наша такая защитная эгоистическая сила, делает из нас таких примитивных и поверхностных. Я хочу, чтобы сегодня было таким же, как было завтра, как вчера, простите, чтобы завтра было таким же. Мы даже находимся ниже этой игры в нашем повседневном существовании. Но игра — это самая великая вещь, потому что только с помощью игры мы растем. И тот, кто перестает играть, перестает развиваться. Это вообще не креативный человек получается. Если мы хотим построить новый мир в нас, изменить себя, прийти к духовной ступени, получить новые ощущения, мы должны все время меняться. Меняться не количественно, как в этом мире мы меняемся, а обрести новое качество, новые свойства, новые органы чувств. И для этого нужно развитие. И это развитие называется игрой. Игра как средство, и так же, как определенные рамки, где все мы начинаем играть в более высокую ступень, как будто бы мы находимся на ней, и тем самым вызываем свет, возвращающий к источнику, свет, находящийся на этой ступени. Он воздействует на нас и действительно поднимает нас на более высокую ступень. Стремление к тому, чтобы быть на более высокой ступени, называется преодоление. И это стремление быть на более высокой ступени, в более высоких свойствах, чем я сейчас есть, это называется более высокая ступень. Это называется подъем ман. Когда я прошу, когда я хочу, как ребенок, он не может сделать, но прилагает усилия. И в соответствии с усилием мы к этому приходим. К состоянию, где мы не знаем, только играем в него. По правилу, приложил усилия и нашел. И все время, действительно, весь мир и вся жизнь — это игра. Совершенно верно. И изначально сказано, что Творец играет с китом, что изменение всегда происходит с помощью игры, потому что истинное изменение проявляется в том, что я еще не знаю, что именно, состояние, в котором я еще не нахожусь, но только могу себе более или менее представить, каким оно должно быть. Так что моя склонность, мое стремление к тому, за что я еще не могу держаться, уверенно. Это значит, что я в это играю, хочу к этому прийти. И только те, кто уже умирает в нашем мире и не продвигается вперед, для них сегодня, завтра и вчера, и послезавтра одно и то же, они не играют. Они живут как животное. Животное не играет ни во что, оно не развивается. И так живут большинство людей. Поэтому именно те, кто остаются детьми, постоянно учатся и ищут, как продвигаться, как развиваться, видят, что написано в книгах, исследуют, почему нужно объединяться, В чем заключается игра, в которой мы играем? Чего мы достигаем этими упражнениями? Как мы с их помощью обретаем новое чувство? Эти люди продвигаются. Да.
Еще один вопрос относительно конгресса. Питер из Тампы, он говорит, во время конгресса он почувствовал, что он не имеет отношения к группе. Все гораздо выше него. Группа укрепилась окрепла во время конгресса. Как быть с таким ощущением?
Это очень хорошо, что все находятся выше меня, я могу на них полагаться, я хочу иметь к ним отношение, я преклоняю себя перед ними. Это великая вещь. Хотелось бы, чтобы так было всегда. Это должно тянуть его туда. Да. Нужно пользоваться этим. И это правда, это прежде всего истина, потому что если бы он видел истину, он бы видел, что кроме него весь мир, его группа в центре всего мира, все находятся в бесконечности. Только он единственный, кто там не находится. И только он относительно самого себя портит бесконечность и видит вместо бесконечности то, что он по факту видит.
Джастин из Иуды спрашивает, когда мы находимся в работе, в нашей обычной материальной работе, и мы не можем объединиться, Джастин из Юты спрашивает, что же должен человек делать в таком окружении? Или ничего не делать и просто ждать, пока у него появится связь с товарищами?
То есть в течение дня? Я рекомендую им в течение дня постоянно идти с каким-нибудь аппаратом, с помощью которого можно слушать уроки, беседы, лекции, может быть, даже песни, всякие мероприятия с конгресса. Все время омывать себя этим, промывать себе мозг этим. Постоянно. Первый этап, который может длиться несколько первых лет, заключается в том, что человек реально наполняет себя воздействием своих учителей. И он может сам читать какую-нибудь статью дома из Шамати или других статей Бааль-Сулама, слышать это в записи. И это очень важно. Уроки наши, вот, например. Каждый день 3 часа. Так что тут есть чем наполниться. И не важно, сколько он слушает, кстати. Он может находиться там в разных работах, заниматься всякими вещами, где он не может слушать. Но это подсознательно работает. Работает на подсознательном уровне, чтобы у него это постоянно как где-то звучало на фоне. Наши уроки, и он увидит, как это его продвинет. Это первое. Второе, относительно единства и наших игр объединения, наших семинаров. Мы пока что проводим это раз в день, но мы будем стараться каждый наш урок, все 3 часа урока, раз в неделю пока, но будем стараться все это превратить в определенный такой семинар. Первые 1.5 часа будет подготовкой к этому, а оставшийся урок будет вот таким вот семинаром.
Еще один вопрос. Англии. Майкл спрашивает, какова должна быть подготовка к семинару? Самое активное.
Во-первых, я бы хотел сказать так. Когда я пришел к Рабашу, там было 5 человек, которые занимались еще с Бааль-Сулам. Нахим Эдельштейн, Хаим Лейбингер, Моше, Гельпштейн, Ашлаг. Они занимались Моше Ашлак. Они занимались не так, как Рабаш потом занимался с группой, которую я привел. Их форма занятий была в том, что они разговаривали между собой. Они читали отрывок ТЭС, и они обсуждали что-то по теме. Каждый что-то говорил несколько слов. Они уже привыкли даже не говорить друг с другом почти так, они друг друга чувствовали. Но это было особое обучение. Я очень наслаждался этим, я ничего не понимал, потому что каждый там клацал своими протезами, но было очень, очень особенное состояние. Я чувствовал себя просто как младенец на их руках. Мы придем к другой форме урока, который не был бы фронтальным обучением, как сейчас, а больше был бы, проходил бы как диалог. Конечно, здесь уже не пять человек, а гораздо больше, слава Богу. Но это придет само. А ты что спрашивал?
Вопрос, какое альтернативное намерение надо строить перед семинаром?
Это такой должен быть прорыв, экстаз единства. И это то, что должно быть у человека, когда он готовит себя к этому действию. Когда семинар приводит его к состоянию, где он чувствует силу единства, нового, чувствует, как бы это сказать, кроме силы, чувствует качество, новое качество в единстве, в чем он, в чем ему раскрывается свойство отдачи, новой силой, новой формой. И тогда в ней он начинает распознавать высшие действия, находящиеся выше него. То есть не это выше его там головы или тела или каких-то там сторон, а то, что здесь властвует Творец, который подстраивает эти вещи, и он приближается к нему и находится с ним в каком-то взаимном понимании, в взаимном единстве. Это должно чувствоваться как результат семинара. Но это результат, который чувствуется в общем желании, в общей мысли, которая не просто является суммой всех желаний и мыслей товарищей, а выше них. Это не большое количество каплей, которые превратились во множество объединенных каплей. Когда они становятся единой каплей, где никто не может выделить себя из остальных, отличить себя от остальных. Это не объединение, потому что в объединении есть объединенные индивидуумы. А это уже не индивидуумы, а они же чувствуют себя одним целым. В чем разница? В том, что они объединены, они чувствуют свою истинную форму. И будучи, и в этом единстве они чувствуют Творца. Да? У нас несколько вопросов на тему мужчин и женщин. Вопрос такой. Из Англии Шила спрашивает, что происходит с женщинами, которые заканчивают виртуальное обучение? Приходят ли они тоже к обучению в группе? Я спрашиваю, потому что я не вижу сейчас женщин на экране.
Еще раз, пожалуйста.
Что происходит, когда женщина заканчивает виртуальное обучение?
Женщины.
Женщины.
А в чем разница?
Она говорит, я не вижу сейчас женщин на экране.
У нас? Мы живем в особом обществе, в особых окружающих условиях, таких, что если мы будем учиться в смешанном виде, это может нанести большой вред нашему распространению. Поэтому у нас нет выхода. Мы это делаем вот так. В других группах мы не предписываем этого условия вообще, потому что это исходит первым делом из наших внешних окружающих условий, а у них другие условия. Это во-первых. Во-вторых, каждая группа должна взвесить взаимодействие учебы мужчин и женщин вместе, не отвлечет ли это их от намерения к внутреннему объединению и не даст им намерения на внешние разные объединения, материальные, телесные. Если есть такая помеха, то они должны отделить ее с помощью разных средств. Может быть, они тоже разделятся и будут встречаться только во время трапез, хотя трапезы не менее важны, чем урок. Но в какие-то такие времена, где... Не знаю, как сказать. Ну, скажем, я сижу с пищей против тарелки, я не смотрю на женщин. Это может быть важно. Или делают какое-то важное внешнее действие, которое не важно, с кем его я произношу. То есть важность цели важнее, чем разные такие помехи. Хотя над этим они никогда не власти, над этими помехами. Короче, надо взвешивать. В каком объединении мы должны быть, в каком виде объединения? Еще вопрос. Моника спрашивает, каков духовный путь мужчин и женщин, в чем разница и что женщины могут сделать, чтобы ускорить свое развитие самым эффективным образом?
В нашем мире у меня есть как мальчики, так и девочки, как внуки, так и внучки. Я не обучаю ребенка, чтобы он, чтобы так поступают девочки, а ты должен поступать так. Нет такого? Мы ведь их не обучаем. Мы просто растим их, чтобы каждый рос бы согласно своему характеру. Когда приходит внук Каббала, то думает, что уже нет. Здесь я должен себя таким образом выстроить, как мужчина в Каббале или как женщина в Каббале, так или иначе. Почему? Это ведь самое естественное развитие. Когда мы продолжаем развиваться, только на более высокой ступени, над уровнями неживой растительной животной, на уровне человеческий, медабер, подобный Творцу, на уровне Адама. И здесь каждый развивается согласно своей природе, согласно своим устремлением, качеством, согласно своим генам. Я не понимаю, почему женщины спрашивают о мужчинах, что они могут понять? Это что, как женщина может понять в том, что она женщина в этом мире, что значит быть мужчиной? Она может снаружи, от того, что она женщина, увидеть некое создание, которое является мужчиной. Это что-то, что она никогда не сможет постичь, потому что есть, ну, даже мы между собой, скажем, мужчины между собой, или женщины между собой не могут понять другого. И поэтому каждый развивается согласно тому, чем он является. То, что спрашивает, в чем же разница между работой мужчины и женщины? В чем разница между нашей жизнью, в нашей жизни, между жизнью мужчины и жизнью женщины? Это именно так. Не следует спрашивать об этом, потому что каждый, он, если он развивается и использует методику исправления, развивает себя, так он развивается своим собственным путем. Ему не нужно искусственно делать это. Вот сейчас, скажем, я должен задействовать вот такие желания, такие нет, такие гормоны или иные гормоны и так далее. Нет такого. Почему есть вообще такой вопрос? Потому что постоянно в нашем мире следует спрашивать об этом или нет. Я родился таким, с такими-то качествами, в определенном государстве, в определенное время, в определенных условиях. Я даже не спрашиваю об этом. Это данность, что я могу с этим поделать. Вот сейчас я ставлю цель, которая для меня важна, и тогда она определяет меня, каким образом я должен совершить различные изменения, чтобы достичь ее, этой цели. Или я мужчина, или я женщина, или мужчина с различными качествами и средствами. Или же женщина. Не следует задаваться вопросом об этом. Необходимо спросить себя, каким образом я могу реализовать себя, чтобы достичь своего собственного окончательного исправления. И вообще, эти вопросы со стороны женщин к мужчинам, и наоборот, они вообще нерелевантны. Это так же, как в нашем мире. Об этом спрашивают?
Ну,
даже в нашем мире понятно, что мы не понимаем друг друга. И никогда не поймем.
Мы можем посмотреть,
сколько семей. Спроси каждую.
Они
могут сказать о внешнем характере, еще о чем. Вообще о реализации всего в жизни, о подходе к жизни, о взгляде на каждую вещь. Это ведь очень отлично друг от друга. Ну так что? Ты начнешь работать с этим, портить все эти вещи? Ты что, будешь каждому гормоны какие-то давать, начнешь их подгонять под какой-то уровень такой? Унисекс, я не знаю. Этот подход является неестественным. Наука Каббала, она дает тебе в общем-то,
связь
с высшей силой, называемой светом, который и ускоряет твое развитие согласно тому, как ты его задействуешь. Над тобой, как ты есть мужчина, женщина, глупый, умный, ленивый, быстрый, шустрый, неважно. Тот, кто ты есть. А твои качества, естественно, ты их не способен изменить. Лишь при помощи света ты их не изменяешь. При помощи света ты их улучшаешь в соответствии со светом. Поэтому, в общем-то, вся наука Каббала заключается в том, каким образом притянуть свет, то есть улучшить себя. В том, что я есть, и не важно, кто там, женщина или мужчина, в этом я ничего изменить не могу, так же, как и в этой жизни. Да.
Вопрос. Юми из Кливленда спрашивает так. Я вырос католиком, потом стал протестантом. Танах и Ветхий Завет и говорят, вот в Каббале все эти имена я изучаю, для всех них есть смысл внутренних состояний человека. Вопрос. Тора рассказывает об истории или только символы исправления человека?
Я скажу правду, не знаю, насколько он поймет. Мы живем в таком мультики нарисованы,
когда
наше качество рисует нам его на фоне белого света. Это наше восприятие реальности, и таким образом мы живем в этой картинке. Что такое история? То, что у меня есть внутри решимот, когда вот мне проецируется внутри моего мозга, внутри моих решимот некий фильм, который я называю историей. Было вчера или нет, скажи мне. Скажи мне, было это вчера или нет? Ты сегодня спал дома, затем встал, пошел на урок. Это было или нет? Это происходит в решимот, в тех желаниях, которые постоянно пробуждаются на фоне белого света. И это дает тебе ощущение жизни, жизненной энергии. И все. Теперь вот эта самая картинка, которая проецируется в нашем мозгу, она может быть трехмерной или многомерной, неважно. Вот эта картинка, мы можем прежде всего подойти, вернуться назад к этой картине внутри истории. Если ты управляешь при помощи экрана всеми твоими уровнями, всеми твоими ступенями, ты можешь двигаться по этой оси времени, то что называется, то есть по лестнице ступеней снизу вверх. Нет никакой проблемы. Ты можешь продвигаться и видеть будущее. Ты только лишь увидишь будущее вне своего свободного выбора, когда ты его не видишь. Ты увидишь его таким, каким оно реализуется, а не таким образом, каким образом оно уже реализовалось. Ты увидишь его в потенции, но не в действии, потому что ведь свобода выбора все-таки существует. Поскольку в статье о Хорвакедем Цартане он нам пытается объяснить это. «Сзади, спереди, объемлешь ты меня», называется статья. Поэтому вот эта история, она делится в отношении простого человека на книги, которые рассказывают ему о том, что было когда-то. И для более продвинутого человека, согласно теории относительной, всем этим вещам, он начинает понимать, что вот это то самое время, которое оно может трактоваться иным образом. Но в любом случае наше ощущение управляет этим. Поэтому то, что говорит нам наука, мы не можем это воспринимать, поскольку это не находится в нашем восприятии. Однако человек, который приобретает свойство отдачи, и тогда он уже способен в этом свойстве отдачи двигаться по лестнице ступеней, то для него уже не существует никакой истории, для него существует состояние, через которое он прошел, без всякого времени, движения, места, без мира, а только лишь вот в этих картинках, так же, как мы изучаем из устройства всех миров, кроме них ничего не существует. Тогда получается, что я смотрю на это несколькими образами. Или же как простой человек, когда я могу написать исторический роман. Есть много таких всяких рассказов о Библии. Или же я могу поговорить об этом уже как каббалист, который говорит, рассуждает об этом в качестве в различных свойств, через которые человек проходит. В чем же здесь разница? Когда я говорю в свойствах, я говорю так же, как физик и химик. Ну, скажем, я вот сейчас беру какое-то животное и делаю ему укол 10-миллиметровым шприцом, и тогда он ведет себя так-то или так-то. А есть человек, который снаружи видит это все. Ой, как это животное успокоилось, хорошим таким стало, спокойным. Он видит внешнюю оболочку. Я не вижу этой внешней оболочки. Я знаю, какие лекарства я дал этому животному, что происходит сейчас у него в нервной системе и так далее. Я смотрю на это более внутренним образом. То есть он видит результат всего этого, а я вижу причину. Когда мы смотрим на историю обычным образом, мы видим только лишь результат. То есть такую поверхностную картину. А когда мы смотрим в качестве каббалистов, мы видим причины этого. То есть решемот и света, которые воздействовали на эти решемоты. Как результат этого, все это и произошло внутри желания. Внутри желания. Ну, как Каббала говорит о желаниях. Желания поднимаются в Зарампин, в Абаваима, спускаются света, поднимают всякие желания, решемот. Лишь об этом, ну, как Каббала говорит. И все это происходит за экраном, за этой занавеской. Ну, скажем, за этой плазмой, а там, вот на этой плазме, на этом экране, ты видишь фильм, вот на твоем ином уровне, на материальном, в твоем материальном восприятии. Есть люди, которые отключаются, скажем, от материального восприятия, потому что внутреннее восприятие для них является более важным, так же, как и ученый, который сейчас смотрит на животное, каким образом он себя ведет. Он не смотрит на поведение этого животного, он как бы чувствует те самые изменения, которые сейчас происходят в ее внутренних системах, во внутренних системах этого животного. Также и каббалист. Он может видеть два уровня, два экрана, внешний экран такой же, как его видят все, а внутренний – это тот, где он видит процессы, происходящие между желанием и светом, каким образом они взаимодействуют между собой. Поэтому Библию можно читать на двух уровнях – на материальном, таким образом, как весь мир ее читает, или же И отсюда развились различные религии, верования, всякие обычаи. Или же внутренним образом, о чем и говорит наука Каббала. Однако внутренний образ никто не понимает, пока не приходит к экрану, и тогда при помощи экрана он уже начинает понимать, что же происходит там, потому что он уже внутри себя начинает находиться в этой картине. Поэтому, когда он читает книгу во внешнем, там проходит через все эти вещи, как внутренние, в качестве такого приключения. Они живут в нем. То есть для него это уже не является какой-то историей, а это является этапами развития души. Да.
Из Миннесоты спрашивают. Это все это иллюзия.
Это не иллюзия. Мы не можем сказать, что это действительно иллюзия. Это называется иллюзорным миром, выдуманным, но вот эта иллюзия дана нам преднамеренно, чтобы мы, по крайней мере, жили бы в какой-то реальности, несмотря на то, что она иллюзорна. Но из нее же мы приходим к более внутренней реальности. Да.
И вопрос, почему же все-таки, когда мы на это так смотрим, все-таки есть страх перед тем, что может произойти в мире?
Поскольку мы можем пройти при помощи ощущения силы, продвигающей нас хорошим образом, ощутить себя в этом развитии хорошо и развиться очень быстро до желаемых состояний, а не при помощи больших страданий и пройти при этом очень через тяжелые состояния. Для чего все это нужно? С одной стороны, но я ведь говорю вот так вот на материальном уровне, а на духовном уровне человек, который уже находится в каком-то контакте с духовным, он уже производит расчет, доставляет ли он этим наслаждение другим и Творцу. У него уже есть уровень в отношении других, когда в той мере, в которой он отождествляет себя с другими, видит, что он является вместе с другими одним целым, тогда уже в отношении Творца он уже тоже видит, что он становится с ним одним целым. То есть здесь есть такой расчет. Конечно же, и так или иначе мы достигнем окончательного исправления, но разница и различия при этом будут очень большими. Различия как в отношении человека. Или же он хочет убежать от страданий, или же он делает это, поскольку хочет доставить наслаждение Творцу. И поэтому лишь он желает воспользоваться этими средствами при помощи света достичь цели, а не при помощи страданий. Да.
Вопрос из Австралии. Каббалист всегда живет в двух мирах? Или он каждый раз должен произвести действие, чтобы жить в духовном мире?
Нет, в духовном? В материальном жить более тяжело. В материальном у него есть проблема увидеть это, потому что ощущение духовного мира является ощущением гораздо большим, оно является властвующим, таким более мощным, поэтому оно и подавляет ощущение этого мира, и поэтому ему более тяжело, скажем, быть связанным со всеми деталями в этом мире, для того, чтобы находиться в правильной связи с людьми. Есть много всяких вещей, которые он теряет, упускает, поскольку в духовном они просто исчезают. Да.
Фабрицио из Сингапура прежде всего хочет знать, что означает цимцум бет, второе сокращение он не может понять, и также совет, как готовиться к урокам в Education Center самым лучшим образом.
Второе сокращение означает то, что мы не работаем с большими, такими большими желаниями, которые мы действительно сами не в состоянии справить. Это называется, что мы можем присоединить наше желание к Творцу, к Бине, к высшей силе, к свойству отдачи, и в то время, когда они там находятся, вот эти желания, то тогда мы их исправляем. Но когда мы отключаем эти желания от силы бины и находимся лишь только в их ощущении, мы не способны их исправить. Это, в общем-то, является исправлением при помощи второго сокращения. Как же подготовиться к учебе в учебном центре? Я думаю, что наш товарищ и мой дорогой ученик Майк Келлок и еще его товарищи из Сент-Луиса и из других мест, они очень хорошо знают, как все это сделать, ведь они уже многие годы этим занимаются. Я на них полагаюсь на 100% в том, что они делают. И действительно, я никогда не влезаю во всякие выяснения, не критикую ничего там. Я очень рад результатам, этого мне достаточно. Однако, быть может, подготовка к урокам, вот в особенности сейчас, когда мы находимся в поднятии важности семинаров, быть может, подготовка к урокам должна быть... Вот эти отрывки должны быть более полезными, гораздо более полезными, более сильными. То есть необходимо обратить на это внимание. Быть может, здесь действительно возможно сделать некое изменение. Да.
Из Португалии. Что это значит? Доставить наслаждение Творцу.
Доставить наслаждение Творцу, мы, в общем-то, не знаем, что это. Ну, так же, как скажи младенцу, маленькому ребенку, доставь наслаждение своей матери. Ну, какое еще наслаждение матери? Мать для него это некое такое большое понятие, полмира или даже больше, которая наполняет его всем, что ему необходимо, а как насладить ее, он даже не знает. Он знает только, как получать и требовать от нее. Поэтому это невозможно вот так вот исследовать всю эту вещь. Доставить наслаждение Творцу — это является таким ощущением, необходимостью, потребностью. Я забываю это слово. Это потребность, стремление, которое пробуждается в человеке при помощи воздействия высшего света. А не то, что я вот сейчас хочу доставить наслаждение. Он вообще забывает об этом, кто это, что это. Потом только он читает в книжке, слышит от лектора или от товарища там чего-то. Творец, необходимо быть с ним в слиянии, доставлять ему наслаждение. Такие вещи, которые не существуют пока в наших желаниях. Так как же я буду вообще говорить об этом? Ну так не говори вообще. А что же делать? Если ты будешь работать правильным образом, методически, с группой, в учебе, с небольшим распространением, ты придешь к такому состоянию, когда вдруг ты почувствуешь, что вот, ой, я забыл, у меня еще вот есть расчет с Творцом, есть еще с кем-то расчет. Когда вдруг вот так вот я начинаю чувствовать то, что он существует. Я еще не вижу его, но вот там, за какими-то вещами он находится. И с ними я тоже должен производить расчеты, и ему я чего-то должен, и так далее. То есть постепенно вот так свет высший, который воздействует на нас, он и строит эти все ощущения, новые наши келим. И тогда уже можно говорить о наслаждении, нет, без наслаждения. Никто не говорит, что сейчас надо фантазировать тебе о том, как ты ему доставляешь наслаждение. Это все глупости. Ты в этом ни к чему не придешь, кроме большой путаницы. Какой творец, какое наслаждение, и что это вообще? Это просто ты несколько слов скажешь, запутаешь себя, и вот это реальное действие в желании, когда ты можешь реализовать его с товарищами в учебе и так далее, ты пока что запутал все это и не реализуешь, и поэтому ничего хорошего у тебя из этого не выйдет. Все необходимо делать реальным образом, то есть у судьи нет ничего, кроме этого глаза, так мы и должны рассчитывать каждое наше действие, и тогда уже мы будем уверенно продвигаться, да.
Amen.
из Массачусетса спрашивает, какова первая мысль, на которую должен себя направить, если я вспоминаю об единстве с товарищами?
Когда только внутри объединения я постигаю все, что мне необходимо, потому что как результат разбиения мы отдалены друг от друга, а вот как результат объединения мы приходим к той самой духовной форме, к тому самому духовному ощущению, которое у нас было до разбиения, но при этом в 620 раз больше.
Вы упомянули Творца, точно спрашивают, точный смысл. Боуре, приди и увидь.
Что я должен прийти к получению всего его света, называемого свет хухма, получающего, воспринимаемого в моих келим. Если я прихожу прежде всего к уровню хасадим, что называется слухом, а затем к уровню зрения, называемого хохма, я, в общем-то, прихожу к кетеру. То есть внутри слуха и зрения, это называется здесь, это их познание тебя, я начинаю ощущать его, то есть корень этого зрения и слуха.
Вопрос о чтении книги Зор. Чтение книги Зор – это физическое действие? Как получается, что оно является духовным?
Есть источники, о которых мы не знаем, как они действуют. Это вот то, что нам пишет Баал Сулам в предисловии к Тес, о том, что вот эти мудрецы, они подготовили для нас такие источники, которые воздействуют на нас, как они воздействуют, я не знаю. Они произвели исправление во всей системе. И он пишет также об этом в предисловии книги Зор. О величии книги Зор, о ее большом значении для исправления человека. И нам необходимо подготовить себя в связи между собой. Попытаться при нашем чтении и прослушивании книги, текста Зоара, скажем, подготовить в связи между собой различные виды связи, о которых говорит нам наука Каббала. Наука Каббала не говорит нам ни о чем ином, кроме того, чтобы вы были отдалены, разобщены, начали объединяться между собой. Посмотрите, при помощи такой связи вы приходите вот к такой форме, к такой картинке, а при помощи такой связи, к такой картинке, к такой... и так далее. То есть тебе объясняют, каким образом ты строишь килим, и внутри вот этих самых килим, какие явления ты постигаешь в соответствии с их с видом и образом их объединения. В этом, в общем-то, заключается сонок Каббала. И вот из всех видов вот этих объединений, соединений, из их комбинаций, и из всех этих притяжений света, из всех этих объединений со светом, в общем-то, в интегральном виде, это к тебе приходит и вырисовывается мир бесконечности, когда ты реализуешь все виды связи между этих отдаленных друг от друга желаний и наполняешь их всякими видами светов и воздействий, взаимных воздействий, что называется светами, пока не приходишь к совершенной картине. Поэтапно, от простого к сложному, так мы и поступаем.
На конгрессе вы упоминали, есть разница между тем, читать физическую книгу или дигитальную.
Я сожалею о том, что я сказал, это я сожалею, потому что я не могу объяснить вот эту вещь. Но в любом случае, есть смысл читать из настоящей физической книги, и вы увидите, насколько эти вещи нас отталкивают. Ведь мы уже привыкли. Мы уже такие дигитальные стали, виртуальные. Действительно, в будущем книга, конечно, будет дигитальной. Но я не могу объяснить это в любом случае. вот этот пергамент и перо, которым пишут на этом, и чернила, и все вот эти принадлежности, когда человек вкладывается в обработку материалов, в обработку кожи при создании книги. В любом случае этого нет подобного этому. Также и в типографии. То есть мы же пришли к тому состоянию, когда, видимо, будем продолжать с такими книгами. Но если пока еще в наше время существуют книги, которые печатаются даже на бумаге, которая уже, может быть, и бумагой не является, а просто пластик какой-то без древесины. Но в любом случае, именно таким образом, что это печатается, я думаю, попробуйте. В этом есть, в любом случае, некая особенность. Я думаю, что мы пока что прекратим. Я буду очень рад отвечать на все остальные ваши вопросы. Пожалуйста, я очень насладился нашей встречей И сейчас перед нами еще несколько дней, когда мы будем проводить особые мероприятия в шаббат, в воскресенье. Я приглашаю вас всех. И снова спасибо вам. Всему вашему руководству, в особенности Майку Келлогу, который вас подготавливает к исправлению всего мира. Будьте здоровы, до свидания.
Мы переходим к следующей части урока по книге «Зор».